эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Великий русский язык содержит множество крылатых выражений, часть из которых связаны со словом «допотопный». Допотопный сюжет, допотопная модель, допотопные времена – эти выражения означают, что все это происходило когда-то давно, в некоем допотопном мире. А что мы знаем об этом мире? Сохранились ли свидетельства, говорящие о существовавшем когда-то мире и о том, каков был этот мир? Роберт Бойль в своей книге по библейской археологии приводит описание так называемой шумерской призмы. Этот камень своеобразной формы исписан текстом, сообщающим о царях, живших до и после потопа. Текст начинается с того, что первое царство было в Эриду. Это название звучит аналогично Эдему. Затем идет перечень восьми царей, правивших до потопа. Первых два царя правили в Эриду. Три следующих царствовали в Бар-Тибере, что означает «город бронзовых ремесел». Это мог быть город, выстроенный Каином. Интересно, что шумерская призма говорит о чрезвычайно высокой протяженности жизни древних правителей. Мы знаем, что библейские патриархи жили долго. Так Адам прожил 930 лет, Сиф – 912, Енос – 905, а Ной жил 950 лет. В конце перечня царей на шумерской призме следует фраза «Тогда потоп залил землю». Причем тексты о времени до потопа и после разграничены линией. Первая фраза после потопа гласит «Когда царство вновь появилось на земле, оно было в Кише». И далее следует новый перечень царей. Примечательно, что протяженность их жизни после потопа сократилась, что совпадает с библейским повествованием, как мы читаем в 3 стихе 6 главы книги «Бытие». «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Итак, в прошлой передаче мы подошли вплотную к тому моменту в истории человечества, который повлек за собой катастрофу. Причиной этого явилось то, что люди стали пренебрежительно относиться к Богу. Начало 6 главы книги «Бытие» повествует о том, что сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Кем же были эти сыны Божии? Были это ангелы или какие-то сверхъестественные существа? Доктор МакГи считает, что сыны Божии в данном контексте – это представители Божьей линии рода человеческого, которые появились на земле по линии Адама и Сифа, в то время как дочери человеческие принадлежат линии Каина. И здесь, по его мнению, мы видим не что иное, как брачный союз этих двух линий, в результате которого все их потомки оказались развращенными, о чем мы будем говорить в сегодняшней передаче.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я понимаю, что многие исследователи все равно остаются при своем мнении о том, что сыновьями Божьими здесь были ангелы. Если вы примете эту точку зрения, то у вас появятся единомышленники, но я все же уверен, что в большинстве своем вы хотите следовать правде, и поэтому будете придерживаться моей точки зрения. Но независимо от того, на какую позицию вы станете, я все же надеюсь, что мы останемся друзьями, поскольку эти позиции не более чем толкование. Это никак не влияет на то, верите вы в Библию или нет, а лишь относится к тому, как вы истолковываете отдельные факты, изложенные в Писании. Какова же была жизнь на земле до потопа? Что побудило Бога наслать такую кару, как потоп? И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Бытие, 6 глава, 5 стих. В этом стихе есть четыре слова, на которые стоит обратить особое внимание, и которые лично я выделил в своей Библии. «Велико развращение человеков на земле. Все мысли и помышления сердца их были зло». Зло. Вот что было на земле, и зло во всякое время. Эти четыре слова в полной мере раскрывают то состояние, в котором человечество жило тогда на земле. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Бытие 6.6. «И раскаялся Господь». В чем же раскаялся Господь? В том, что человек развратился. Может показаться, что Господь передумал и решил уничтожить человечество на всей земле. Вероятно, так он и поступил с предыдущим творением до появления человека. Но, несмотря на то, что грех человечества заставил Бога разгневаться, все же он не уничтожил человека. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю. Ибо я раскаялся, что создал их». Бытие, 6 глава, 7 стих. Здесь ничего не сказано о рыбах, потому что они живут в воде, а Бог собирался наслать на землю большие воды. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Бытие 6.8. А почему Ной обрел благодать? Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Бытие 6 глава, 9 стих. Почему Бог спас Ноя? Потому что он ходил перед Богом. Да, но в Писании также сказано, верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видно, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Послание к евреям, 11 глава, 7 стих. Надо было обладать верой, чтобы строить ковчег на сухой земле в то время, как долгое время не было даже дождя. В той же самой главе послания к евреям написано, что именно по вере был переселен на небеса Енох. И когда Господь заберет с земли свою церковь, то все верующие также будут переселены, потому что восхищение для верующих. И даже человек с самой малой верой будет восхищен, потому что милость Божья безгранична. А мы знаем, что в то время все увидят милость Божью. Возникает вопрос, почему потоп? Почему Бог собирается потопом истребить землю? Ответ звучит так. «Но земля растлилась пред лицем Божьим, и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растленна. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Бытие 6, 11, 12. Это означает, что человек свернул с Божьего пути и пошел своим. Он не соответствовал тому предназначению, которое Бог определил для него. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Бытие 6.13. Бог решил наслать на землю потоп, и мне бы хотелось сказать о некоторых причинах этого решения. Человеку был обещан Искупитель. Ему было сказано, что на землю придет Спаситель. Вот к чему должен был стремиться человек. Вместо этого он отвернулся от Бога. Бог принес жертву за Адама и Еву. И мы видим, что тот же самый великий принцип был положен и для Каина с Авелем. Эти два брата, Каин и Авель, являются представителями двух огромных систем, двух классов людей – погибших и спасенных, возгордившихся и сокрушенных духом, знающих о Боге и искренних верующих. Так можно охарактеризовать состояние человечества в наше время. Кроме того, мы видим, что патриархи жили очень долго. Адам и Мафусал вместе охватили промежуток времени от сотворения до потопа. Определенно, они могли бы поведать Божью истину всем своим потомкам. В 14 и 15 стихах послания Иуды мы читаем, что в то время проповедовал и пророчествовал Енох. Мы также читаем, что в то время проповедовал Ной, который стал потом строить ковчег. Когда Енох исчез, этот факт должен был насторожить людей, заставить задуматься о том, что Бог начинает вмешиваться в человеческую жизнь. Люди слышали о Мафусале, знали, что означает его имя. И когда он умер, они наверняка знали, что потоп близко. И, наконец, имело место служение на земле Святого Духа. Бог сказал, что его Дух не вечно будет пренебрегаем людьми. Дух Божий боролся за спасение человеческих душ. Но когда человек окончательно отверг Бога, на землю пришел потоп. Все человечество отвернулось от Бога. Нет праведного ни одного. Послание к Римлянам 3:10. Количество людей, веривших в него, было невелико. Только Ной и его семья. Ной был человеком, который ходил перед Богом. Он всегда доверял Богу. Об этом свидетельствуют слова Писания. «Верою Ной». Он решил построить ковчег на сухой земле. И если бы дождь не пошел, его наверняка осмеяли бы все, кто его окружал. Думаю, что только на одно это Ной потратил 120 лет, но он верил в Бога. Здесь напрашивается мысль о том, что ситуация, характерная для дней Ноя, повторится перед тем, как Господь придет снова на землю, чтобы утвердить свое царство. Но некоторые примечательные параллели уже имели место. Например, эта глава начинается словами «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери». Имел место большой рост населения, и ко временам Ноя человечество распространилось по значительной части земли. Люди жили в Северной Америке, Азии, Европе, Африке. Они расселились всюду. Сегодня мы также являемся свидетелями демографического взрыва по всему лицу Земли. Кроме того, известно, что в период великой скорби Святой Дух больше не будет противостоять злу. Он по-прежнему будет обращать людей к Богу, но в Писании ясно сказано, что Он уже не будет бороться со злом на Земле. Божьи обращения к людям будут отвергнуты и осмеяны. Впрочем, человек уже и сейчас ведет себя так по отношению к Богу. И разве не удивительно то, что единственными людьми, которым сегодня прислушивается мир, являются служители католической и либерально-протестантской церквей? От консерваторов вы не слышите ничего. Они попытались предпринять какие-то активные действия и пытаются делать все возможное, чтобы снова попасть в основную струю. Но сегодня другое время. Всем желающим проповедовать Божью истину уже не удается ограничиться лишь одними выступлениями по телевидению. Необходимо научиться выступать открыто, а не ждать телевизионного интервью. И, наконец, мир в будущем столкнется с огромной проблемой восхищения верующих. Будет множество людей, которые таинственным образом оставят землю. Были обличения и во времена Ноя, но к ним никто не прислушивался. Готовясь послать на землю потоп, Бог, тем не менее, дает людям возможность спастись. Вот что он говорит Ною. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге. и осмоли его смолою внутри и снаружи». Бытие 6.14. «Сделай себе ковчег из дерева гофер». Дерево гофер отличалось большой прочностью, подобно красному дереву, которое растет в Калифорнии. «Отделение сделай в ковчеге». Слово, стоящее в оригинале на месте слова «отделение», подразумевает понятие «гнездо». Слону необходимо определенное помещение, но кроту уже столько места явно не понадобится. Ему можно было дать немного земли где-нибудь в уголке, и он будет этим вполне доволен. «И осмоли его смолою внутри и снаружи». Ковчег нужно было сделать водонепроницаемым. «И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей и высота его 30 локтей». Бытие 6.15. Представление большинства людей об этом ковчеге основывается на рисунках детей из воскресной школы, где он выглядит как семейная лодочка. Лично я такое представление могу отнести лишь к разряду пародий. Это всего лишь жалкая карикатура на ковчег, не имеющая ничего общего с реальной картиной. Начнем с того, что Бог повелел Ною построить огромное судно. Длина ковчега 300 локтей. Если один локоть составляет 46 сантиметров, то теперь вы можете себе представить, каким длинным получился этот ковчег. Тогда возникает вопрос о том, каким образом можно было в то время построить такой огромный ковчег. Друзья мои, мы говорим не о плотниках. Мы ведем речь об очень интеллигентном человеке. Та интеллигентность, которой сейчас обладает человечество, берет свои корни прямо от Ноя. Перед Ноем не стоит цель построить трансокеанский лайнер, способный выдержать 15-метровые волны. Он всего лишь строит место для жилья животным и людям на какое-то время, не для того, чтобы проплыть через штормы, а для того лишь, чтобы переждать потоп. По этой простой причине в том ковчеге не было многого из того, без чего сейчас нельзя себе представить океанский пароход, в связи с чем места в нем было больше. Если в одном локте 46 сантиметров, то 300 локтей означает, что длина ковчега была 138 метров. Довольно длинное судно, но меня всегда интересовали сравнительные измерения. Например, я заметил, что один из боевых кораблей Второй мировой войны, Нью-Мексико, составлял в длину 187,2 метра, в ширину 31,9 метра, а осадка судна была 8,85 метра. Поэтому мы видим, что ковчег был примерно таких же размеров. И вы уже не будете представлять его в виде какой-то смешной лодчонки и поймете, что это было судно, сопоставимое с теми, которые строятся сегодня. «И сделай отверстие в ковчеге в локоть, сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Бытие 6.16. «И сделай отверстие в ковчеге». Это отверстие не было крохотным иллюминатором где-то сбоку. Вы никогда не задумывались над тем, какая вонь могла пойти по ковчегу от всех животных, которые там были такое довольно продолжительное время? Это отверстие было в локоть высотой и проходило по всей верхней части ковчега. Крыша тогда перекрывала такое окно в нескольких местах. Именно таким образом в наше время в некоторых школах проветриваются помещения. Я однажды обратил внимание, что на одной из ярмарок в Далласе, штат Техас, в одном помещении, предназначенном для содержания животных, было окно, которое проходило по всему периметру под потолком. При этом внутреннее помещение отнюдь не было таким уж неудобным. если учесть, сколько там было животных. Люди сидели там, тут же питались, тут же спали. И помещение было достаточно удобным. Неприятного запаха не ощущалось. Я часто слышал, что бедному Ною приходилось высовывать голову из окна на свежий воздух, чтобы выжить. Это просто смешно. Потому что порождено лишь человеческим воображением. В Писании же об этом совсем ничего не говорится. «И дверь в ковчег сделай сбоку его». В ковчеге была только одна дверь. И это очень интересно. Христос сказал: «Я есть путь, и я дверь овцам». И он же дверь в ковчег. «Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Мы видим, что в ковчеге было три палубы, а если еще учесть и пол, то можно было говорить и о четырех палубах. А была ли предусмотрена дверь для каждой палубы? Я склоняюсь к тому, что дверь во всем ковчеге была одна, но сказать по правде, меня этот вопрос волнует мало. Гораздо важнее поговорить о тех, кто попал в этот ковчег. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». Бытие 6.17. Бог вершит свой суд на земле над животными, птицами и людьми. «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, из скотов по роду их, из всех пресмыкающихся по земле по роду их». «И всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых». Бытие 6 глава, с 18 по 20 стихи. «Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых». Ною не пришлось брать на себя роль какого-то охотника и бегать за животными, чтобы загнать их в ковчег. Они сами пришли к нему». Животные, чувствуя опасность, всегда так делают. Я помню, как однажды, когда наша дочка была еще совсем маленькой, мы оказались в Йосемит Вэлли. До этого она никогда не видела снега и начала плакать, когда упала в снег, но, оглядевшись и увидев небольшого оленя, она успокоилась. Думаю, мы могли бы подойти к нему и погладить его. Но, осознав, какой это может грозить опасностью, решили все же к нему не приближаться. Когда я рассказал об этом олене местному жителю, он засмеялся и сказал: «Да в горах сейчас снег, чтобы избегнуть опасности, олени спускаются сюда, как, наверное, все животные в подобной ситуации. Но как только снег в горах растает, они уходят, и их уже не найти во всей округе». Почему? Потому что, когда животным грозит опасность, они идут к людям. И перед потопом, я думаю, у Ноя не было никаких проблем с животными, потому что все они пришли к нему. «Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею». И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Бытие 6:21-22. Ной теперь занимается чисто практической работой. Ему пришлось принести в ковчег изрядное количество сена, чтобы кормить животных. Кто-то скажет: «Но ведь некоторые из тех животных ели мясо. Что же, они стали есть друг друга?» Не думаю. До потопа ни люди, ни животные мясо не ели. Тогда просто не было хищников. В Писании мы читаем, что в годы тысячелетнего царства лев и агнец будут жить вместе. И лев будет есть траву, как вол. Почитайте книгу Исаии, 11 глава, 6 и 7 стихи. Такая же картина, судя по всему, была и до потопа. Потому что первоначально все животные были травоядными.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. Сегодня мы говорили о причинах вселенской катастрофы, постигшей мир несколько тысячелетий тому назад. Причиной потопа было, как говорит Библия, развращение человеков на земле. В мыслях и сердцах этих людей было зло во всякое время. Удивительно, что в такой обстановке жил праведный Ной, который ходил пред Богом. Как мог этот человек остаться праведным и непорочным? Мы узнаем из дальнейшего повествования, что Ной был нужен Богу. Он должен был в течение 120 лет построить спасительный ковчег, и все это время он говорил людям о грядущем наказании, призывая их ко спасению. Так и в наше время. Не удивительно ли, что среди испорченных и развращенных людей встречаются праведники? Они живут вместе со всеми, в тех же погодных и экономических условиях и, тем не менее, не проклинают судьбу, а ходят пред Богом. Присмотритесь к этим людям. В чем секрет их жизни? Какая надежда их согревает? Какой верой они движимы? Люди не раз смеялись над теми, кто не умеет устроить свою жизнь на земле. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых», признается Асав, автор 72-го псалма. Какой бы красивой и заманчивой ни казалась жизнь человека, пренебрегающего Богом, конец ее всегда печальный. Об этом свидетельствует история, в том числе история потопа, о которой мы продолжим говорить в следующей передаче. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19 часов 30 минут. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии». Дорогие радиослушатели! Напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17.45 и в 19.30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17 часов 45 минут. В эти же дни в 19 часов 30 минут слушайте программу «По страницам Библии». А наших маленьких слушателей мы приглашаем к радиоприемнику по субботам и воскресеньям в 17 часов 45 минут в программе «Хочу знать Библию». Еще одна христианская программа «Свет жизни» выходит по субботам и воскресеньям в 19 часов 30 минут. Итак, до встречи в эфире!